Добрый вечер. Мы сегодня поговорим про недельную главу. Меня слышно хорошо? Да, отлично. Значит, наша недельная глава говорит про Минору, говорит про много интересных вещей. Я говорю про главу Баалутха. Но есть тут очень необычный момент в недельной главе. Сказана такая вещь. «Веасавсуф ашер бекирбо» и дословно «черни», «моб», как переводят по-английски, имеется в виду, скорее всего, выходцы египтяне, которые вышли с евреями. Но то, что называется «асавсуф», «асавсуф» — это слово «асав» и означает всякие не очень продвинутых людей, всяких «сброд», то, что называется «сброд». Ашерби Кирбо в своего среде Гитавута Ава Ваяшу Ваевку Гамбне Исраэль Ваимру Мия Хилену Басар. Кто нам даст мясо? Они ели ман, и ман их насыщал, и каждый человек мог выбрать вкус мана. Но тем не менее они жаловались и говорили, кто даст нам мясо. И это была совершенно дикая, несправедливая жалоба. И они говорят, Захарну это дага шель нухаль бы мицраим хинам, вейта кишуим ва ватихим. Что мы помним то, что нам мы бесплатно ели в Египте. Да? И возникает вопрос, а сейчас они что, платят за ман? Что значит бесплатно? Да ведь что значит бесплатно? Что значит бесплатно, хейнам? Что значит?
Значит, бесплатную рыбу добавили.
Да, но сейчас они тоже ничего не платят. Сейчас тоже бесплатно. Поэтому очевидно, что речь не идет о деньгах. Я вам просто показываю, например, если вы смотрите на Раши, как Раши комментирует Тору. Это один из примеров. Понятно, что и сейчас они ничего не платят. Что значит бесплатно? Раши говорит, бесплатно. Они не должны были никакие заповеди делать. Вот это то, что они имели в виду. И это совершенно дикая тоже жалоба, потому что в Египте там у них их мучили, детей в реку бросали, там многие руки ломали, было совершенно дикое рабство. Да? И они говорят, ой, это было лучше, потому что нам давали какие-то кишуим, ватихим, какие-то овощи. Да, какие-то там, какие-то овощи и рыбу нам давали бесплатно. Да, это совершенно дикая жалоба. Ватана в шейну Евеша и Эйн Коль. И вот сейчас у нас ничего нет. То есть они живут в пустыне, у них там полностью их защищают, кормят. Эти облака славы обеспечивают им кондиционер все время. Полные условия, ничего не надо делать, на работу ходить не надо. И они говорят, у нас, мы иссохли все, у нас ничего нет, кроме этого мана. Да? И «Ваишма муше эт ам бухэле мишпахутав, ишли петахуалу, ваихар аф ашем миоту, ваиней мушера». И скажем, что гнев Всевышнего разгорелся, и в глазах Моше это тоже было плохо. Да? И дальше сказана вещь, которая очень удивляет. «Вайомер Моше эль Ашем, лама ариота ля авдеха?» «Почему ты мне сделал такую плохую вещь?» «Лама лома ацати хен бейнеха?» «Почему я дословно не угоден тебе?» Ласумет маса коля амаза, почему ты меня заставил вести этот народ? Анухи оретит коля амаза, что я их родил, что они мне родные? Иманухи ела тиху, китумар лайса эубыхай кеха, кашер еса уменет ионет. Почему я должен с ними нянчиться, дословно? Дословно нести как ребенка, да, и вести их в землю. Миайн ли басар латет ли коля амазе? Да? Откуда у меня столько мяса? Ло ухаля нухили води. И я не могу один нести эту ношу. Вим каха ат осели И если ты, Всевышний, так мне делаешь, Харгейни нагорог, и мацати хэнбенах, убей меня лучше. Валь и ребирати, я не могу больше видеть это, переносить это страдание. Да? Это одна из, так сказать, для меня самых сильных мест в Торе. Вы помните, что было, когда Моше вывел евреев из Египта, и после получения Торы они сделали золотого тельца? Скрижали, Моше их разбил. И что он сказал Всевышнему? Всевышний сказал, вот сейчас они поклонились идолу, я уничтожу еврейский народ, и от тебя сделаю новый еврейский народ. Правильно, что Моше им сказал?
Не согласен, он сказал.
Да, он сказал, нет, лучше тогда меня сотри из своей книги. А что он здесь говорит? Он говорит, я уже не могу больше их вести, все, убей меня лучше, мне уже, так сказать, как... Достало. Да, я невыносимо мне уже, я не могу их больше вести. Как это может одно с другим сочетаться? И казалось бы, тут они поклонились идолу, а тут, ну, они жаловались, но люди жалуются, как бы, ну, нехорошо, конечно, но что такого? Я бы даже сказал, что нет запрета не жаловаться. Это плохо жаловаться, но нигде не написано, нельзя жаловаться. Да? А про идолов везде написано, что нельзя поклоняться. Почему здесь Моше говорит, не-не-не-не, я не согласен, я, так сказать, стою за них горой, а здесь он говорит, ты знаешь что, я не могу это все, значит, или я не могу их уже один вести, да? Убей меня тогда, я уже не могу больше. Да, это довольно сильные слова. В чем разница? Более того, мне кажется, что мы все знаем, что евреи до этого жаловались. Почему раньше Моше не говорил, что убей меня, да, раньше они жаловались, что там то было не так, и это не так, и мы хотим в Египет вернуться. И Моше их ничего, он с ними справлялся. А здесь он говорит, я не могу больше. В чем разница? Ну так наоборот, идол сильнее. Идол это грех, караемый смертной казнью. Поэтому за идол, где как раз если бы они построили идола, по логике вещей Моше должен был сказать, я больше не могу с ними иметь дело, убей меня, я уже все. Они поклонились идолу. А тут они жалуются. Ну что, жалуются? Такой стереотип даже есть, что евреи жалуются. Нет, вы не слышали? Quetching называется. Они постоянно... Что-то жалуются, да, на идыше называется. Да. Жалуются. Это, конечно, нехорошо, лучше не жаловаться. Ну а что ж такое, бей меня, они жалуются. Кроме того, мало ли кто там, много людей там есть. Ну кто-то жалуется там, кто-то больше, кто-то меньше. Что такое?
Непонятно.
Да. Миша, вы меня тоже слышите?
Да, слышу.
Да, как вы думаете, в чем, что такая проблема, что случилось? Это единственное место в Торе, где Моше говорит, убей меня, и такие какие-то совершенно экстремальные вещи. Почему я их должен нести, как нянька, и они мне не родные, и что, почему на меня это все взвалили, и я не хочу это больше. В чем разница? Ну, я думаю, что Если Моше верил, что можно было уничтожить египетскую армию и рассечь море, то с мясом тоже можно было как-то разобраться. Тем более, что они же жертву приносили. Значит, у них был скот, или они его покупали. Поэтому мясо не было большой проблемы достать. Да, поэтому это еще более странно. Что значит, я не могу мясо достать? Конечно, можешь достать мясо. Как вы жертву приносили в мешкане? Конечно, у них скот был. Когда Тору даровали, там про скот сказано. Ясно, что у них был скот. В чем проблема? Как вы думаете? Давид, как вы думаете, в чем проблема?
Что-то произошло за это время, что изменило Моше.
Так, так, что-то произошло. Не только Моше, но народ тоже или не изменило. Во-первых, это очень хороший момент. Я хотел, так сказать, это во вторую очередь обсудить. Но давайте обсудим это в первую очередь. Во-первых, в чем разница? В первом случае это евреи, которые вышли из Египта, и они только что были рабами, и их, так сказать, на орлиных крыльях вынесли из 49 уровня на очень высокий уровень подняли, да, и... Тем не менее, они согрешили, они были, жили среди идолопоклонников, они привыкли к идолам, они были в стрессовом состоянии, и они сделали то, что они привыкли, они, многие поклонялись идолам, к сожалению, и поэтому они сделали идол, это было ужасно, но это было в какой-то степени объяснимо, да? А здесь мы видим совсем другую ситуацию. Уже им дали вторые скрижали. И, кстати, помните, я не буду повторять наш предыдущий урок, но коротко, что в Шавуот есть такой парадокс, что они, казалось бы, не приняли Тору, да, потому что скрижали разбили первые, когда они сделали золотого тельца. Но вторые скрижали принес им Моше в Йом-Кипур, да, и в Йом-Кипуре есть элемент получения Торы, да. Есть элемент получения Торы. Таким образом, они Тору получили в Йом-Кипур, но они получили эти вторые скрижали. И в данный момент они уже получили Тору. Более того, они уже построили мешкан, и они его осветили, да? То есть они находятся уже на другом уровне. Это не то, что они только что вышли из Египта. Да? И несмотря на все это, они жалуются. Это первый подход. Да, поэтому это вызывает такую реакцию Моше. Это большая разница. Да? Теперь есть два... На самом деле мы каждый день вспоминаем о том, как евреи жаловались в пустыне. Да? Принеси мне седок, пожалуйста. Да, Арскроловский. Да. Значит, мы каждый день вспоминаем, должны вспоминать, как евреи жаловались в пустыне. Правильно? Почему мы должны каждый день об этом вспоминать? Есть несколько объяснений. Хасидское объяснение состоит в том, что сама концепция жалоб, а не благодарности, она крайне разрушительна. И есть большая разница, когда человек жалуется, потому что... Ему что-то не хватает. Правильно? Например, у них не было воды. Они были, может быть, испуганы в пустыне. Они были испуганы у моря, когда они увидели армию фараона. Это естественная реакция, что люди жалуются, люди испуганы. Да? У них нет воды в пустыне. Конечно, они жалуются. Конечно, кто-то жалуется. Да? Кто-то слабонервный, как говорили в известной книге. Кто-то более спокойный человек, но Это естественная реакция, что они жалуются. Но когда они жалуются, когда им дается благословение, когда им дается ман, который несет им благословение, и они жалуются как раз именно об этом благословении, они видят благословение как проклятие, в этом заложена огромная разрушительная сила. Да? То есть, во-первых, жалоба – это очень плохо. Да, то есть беспричинная особенно жалоба. Мы не говорим о конструктивном, да, то есть на таком простом уровне. У меня течет потолок, я об этом жалуюсь, у меня болит зуб, я об этом жалуюсь, это очень хорошо. Но вообще просто такие жалобы бесконечные, это плохо. И тем более очень плохо, если жалуются о... жалуются об хороших вещах. Да, например, жалуются о мане, то есть, казалось бы, это им дается как благословение, они переворачивают хорошее в плохое, называется, не признает хорошего, эйнакараттов, да, то есть это очень-очень серьезная проблема, да, и наши мудрецы сказали, что человек, который не умеет видеть хорошее и не умеет благодарить, у него как будто нету Всевышнего. То есть, с одной стороны, золотой телец был ужасной ошибкой, но он был вызван тем, что евреи жили в окружении идолопоклонства, как я сказал. Они привыкли к этому, у них не было лидера. Это не просто был идол, мы об этом как-то говорили. Они видели такой образ, когда они переходили через море. Может быть, это начало меньшинство, а большинство было пассивным. Есть много всяких отговорок, да? Но и они не хотели заменить Всевышнего, они хотели заменить Моше, как мы об этом знаем. Очень просто, когда Моше пришел, и там стоят 6 тысяч человек, 600 тысяч мужчин, 600 тысяч мужчин, да, которые, казалось бы, наблюдали или поклонились этому идолу. Идолу как раз поклонилось, может быть, 3000 человек, там очень много поклонилось. Да? Но даже 3000 человек, они могли разорвать Моше, казалось бы, в клочья. 3000 человек. Да? Но никто не сопротивлялся Моше, когда он вернулся и разрушил Золотого Тельца. Это показывает, и даже когда они казнили людей, которые поклонились Золотому Тельцу. Да? Никто не сопротивлялся Моше. Это показывает, что у них было сильное признание Моше как лидера и сильная связь с ним. Да? И поэтому в этой ситуации Моше был готов пожертвовать собой. Но когда здесь разведчики жалуются, мы видим, как на английском говорят, disconnect. Может быть, нарушение этой связи. То есть, что мы видим? Что Моше видит ман как благословение, а они видят то же самое, как проклятие. Да? Это как бы параллельные реальности, которые очень сложно соединить. Да? И в такой ситуации Моше говорит, как я могу их вести, потому что они видят одну картину, я вижу другую картину, да? Когда люди стремятся к одной цели, да, даже если у них разные подходы, они делают ошибки, окей, даже серьезные ошибки, но есть как бы, они говорят с ними на одном языке, это одна история, но если нету никакого взаимопонимания, и мы видим А, и я думаю, что это хорошо, а ты видишь абсолютно то же самое, и ты видишь, что это плохо, то очень тяжело ж как бы быть частью одной команды в этой ситуации. Правильно? И очень интересно, как решить эту ситуацию. Как можно решить эту ситуацию? Что говорит Всевышний? Что можно сделать? Что сделал Всевышний, как вы думаете?
Он наказал их.
Прежде чем он наказал, как он отвечает? Моше говорит Всевышнему: я не могу больше этого носить. Убей меня, я не могу. Лоухали води, я не могу один вести этот народ. Что говорит Всевышний? Не помощников, у него уже были шотрим вашофтим, да, уже были судьи и надсмотрщики. Всевышний говорит ему такую вещь.
Он взял этих 70 пророков.
70 скиним, старейшин, да. В нем Рашем аль Моше, асфали шив им иш, мизикне Исраэль. Альшарадата кем зикне ам вашотрав. Собери мне 70 старейшин. Да? Как это мне поможет, это изменить эту ситуацию? Да? Во-первых, как вы сказали, Миша, очень правильно. Валакахту там аль ойл муэт вейти отцву шам и мах, и возьми их к шатру собрания. Вы яратти, вы дебарти им ха шам, вы отцальте минару ха шар алеха, вы самте алеем, вы насует ха бы маса, вы лоти саат аливатха. Дословно, я спущусь, возьму твой дух, имеется в виду пророческий дух, и дам им, и они тоже, как вы сказали, они будут пророчествовать, да, и ты не будешь один вести этот народ. Что это показывает? Рав Лихтенштейн говорит, что Моше говорит: я не могу больше, потому что у нас дисконнект, я не вижу, что у нас есть связь с ними, да, что я могу на них влиять. И Всевышний ему говорит: не-не-не, не нужно отчаиваться. Вот сейчас я возьму 70 человек, и я возьму от твоего дословно духа и дам им, и ты увидишь, что ты можешь на них влиять. То есть это выглядит как так, что ты не можешь на них влиять. На самом деле ты да, можешь на них влиять. Смотри, они тоже станут пророками. И второй принцип состоит в том, что когда нету связи с людьми, это значит, что люди не вовлечены достаточно. Или так им кажется. Да? И поэтому нужно взять 70 старейшин и привести их, и, так сказать, вовлечь их в процесс принятия решений. Да, вместе с ними выносу и тхабы маса, и они вместе с тобой будут нести этот груз. И они каждый из другого колена, и они будут вместе с тобой нести это, и тогда все люди тоже будут чувствовать, что они участвуют в принятии решений. Вот такая идея. Теперь, чему это нас учит? Во-первых, это нас учит тому, что когда мы имеем дело с евреями, не нужно отчаиваться, что иногда такая ситуация, что кажется, им ничего не нужно, так сказать, как говорят на иврите, озвути, да, оставьте нас, мы ничего не хотим, ничего нам не нужно, и мы ничем не интересуемся, и нет никакой связи, да. Вы говорите об одном, они говорят о другом, и нет никакой связи. На самом деле, На самом деле это не так. Это может, и это очень тяжело. И мы говорим о Моше Рабейну, который был величайшим пророком в истории. И он сказал, я не могу. То есть, если Моше Рабейну мог это сказать, то тем более мы, простые смертные, в нашей ситуации с нашим знанием Торы, мы тоже иногда нам кажется, бывают такие ситуации, нам кажется, что мы не можем больше. Это нормально. И здесь нам Всевышний говорит, что это не так. Да? И, кстати, не значит, что все сразу перестали жаловаться. Как вы сказали, что пришло наказание, там очень непросто, и там было, люди погибли, да, и все такое. Но в конечном итоге, да, они уже восстановили эту связь. Да, то есть, да, можно было передать от духа Моше им, да, то есть это было возможно. Хотя это так не казалось. В этом оптимистическая идея. И я вам хочу привести пример, я не знаю, вы слышали о нем или нет. Но мне показался он очень интересным. Мы каждый день говорим «шма» два раза. Я имею в виду три отрывка «шма» два раза. И первый отрывок перед сном. И в этом отрывке сказана такая вещь. Да, «Веасу лахем цицит». И они должны сделать цицит. Да? И дальше рассказано про цицит. Теперь очень интересно, что Рав Шваб отмечает такую связь, что, во-первых, не сказано «Ваасулаем тфилин», «Ваасулаем мезуза», да? «Ваасулаем сефер Тора», да? «Котов укшартам», «Ухтафтам», «Китвули это шира», да? «Сделайте», не сказано, сказано как бы «повяжите», «напишите», «прикрепите», да? «Напишите» дословно, да? Но не сказано «Ваасу лахем», пусть они им сделают. «Ваасу лахем цицит». И второе, слово «цицит», оно очень необычное слово. Да ведь что такое «легациц»? «Легациц бехалон».
Подсмотреть,
да. Как это, почему цицит называется... Это цицит, это дословно то, на что смотрят или подсматривают, да? Я очень странная вещь, почему эти кисти так называются? И еще раз, еще скажу, что еще второе значение, тоже очень странное. Циц – это растение, росток, цицисаде, да? Редкое слово, но два значения очень странные, да? Мы делаем, я так сказать, для всех объясняю цицит, это такие кисти, которые делают на краях одежды, да? Мицва их делать, но почему их нужно называть то, что подсматривают, да? И как это связано с ростком? Это очень странная вещь, да? Никогда не задумывались на этот счет. То есть мне бы даже такое в голову не пришло, так назвать кисти цицит. И очень интересно, что это сложный вопрос, и я его знаю, потому что я читал книжку, не потому что я знаю весь Танах, далеко нет. Но такой вопрос. Никто не помнит, где это слово «леоциц» упоминается в Танахе? Кто-то помнит слово «леоциц»? Подсматривать? Это сложный вопрос. Перед субботой сефардские евреи читают отрывок из Танаха, который называется «Шира Ширим» – «Песнь песней». А? Ашкеназийские евреи читают в Песах. И это написано, это этот отрывок Танаха написан Шломо Амелех. И он описывает отношения еврейского народа и Всевышнего. Да, и во второй главе 9 пасук, проверьте меня, вторая глава 9 пасук, говорит следующую вещь, которая на первый взгляд кажется очень необычная. Да, и давайте попробуем ее понять. Сказано, «Доме додили цви», «Мой возлюбленный похож на оленя», «Оле офера елим на газель», «Ине зе уме дахар котлейну», он стоит за стеной, за нашей стеной, да, «Мажгиах мена холонот». Что такое «Мажгиах мена холонот», Давид? Да, наблюдает. Здесь наблюдает. Для «Ажгех» это контролировать, но здесь наблюдает через окна. «Омициц». И здесь мы появились, это слово «мициц». И я вам сейчас пытаюсь объяснить, как это все связано с тем, что я говорю. «Мициц мена хараким». «Хараким» это не насекомое, это скаф. Хараким – это редкое слово, харах, в Танахе, которое означает щель. Да? Теперь, если кто-то когда-то слышал, что якобы Шир ха-Ширим – это любовная поэзия, это вызывает просто тогда такую совершенно шизофреническую какую-то реакцию, потому что это невозможно понять. «Мой возлюбленный похож на оленя или на газель, хинезе уме дахар котлейн». Он стоит за нашей стеной и смотрит в окна, из окон, да, дословно, и подглядывает в щели, да, то есть это, честно говоря, тогда просто невозможно это понять. То есть я бы никогда не подумал, что Шломо а-Мелех, как романтическую поэзию, мог бы такое написать, да? Что имеется в виду? Давайте попробуем это понять. Доди – это Всевышний, да, «Доме додили цви». Я сейчас покажу вам, как, почему это так. Олень в Танахе – это горный олень, или как он там называется. Мы не знаем, какое это животное зоологически. То есть сейчас в современном рите цви – это олень, то, что deer называется. Да? Но что это в Танахе, мы, скорее всего, знаем, но имеется в виду, скорее всего, горный какой-то олень, который перепрыгивает со скалу на скалу. И его свойство, то, что он может перепрыгнуть через, казалось бы, непреодолимую бездну. В этом необычное свойство оленя. Да? И то же самое офера айелим, газель, немножко в другой форме, она перепрыгивает через препятствия. Да? Поэтому доме додили цви, Всевышний, похож в духовном смысле на оленя. Почему? Перепрыгивает через препятствия. Потому что когда нам кажется, что есть непреодолимое препятствие, Всевышний может необычным образом как бы обогнуть его. Да? Например, евреи в Египте, классический пример, на 49-м уровне нечистоты, казалось бы, все они не могут из этого выйти, уже даже у них нет сил. Всевышний необычным образом перекидывает их. Да, то есть он их вытаскивает и перекидывает через все эти духовные препятствия горы Синай. Да, Домели Цви, Улеофера Айелим. И вы мне скажете, откуда вы знаете, как, откуда я знаю об этом? «Хине зе уме дахар котлейну». Вот он стоит за нашей стеной. О чем идет речь? О какой стене идет речь? Давид, что такое котель?
Стена плача.
Правильно, стена плача потрясающая, потому что вообще стена это кир, да, но котель это немножко другое слово. Котель это стена плача. И Как переводит Art Scroll, I thought I would be forever alone, but behold, he was standing behind our wall. Да? И Мидраш говорит, что Всевышний сказал нам, что его присутствие, Шхина, никогда не сдвинется с западной стены. Да? Если вы подумаете, это очень необычная вещь. Мы просто привыкли, что в Иерусалиме есть стена плача, и мы туда ходим. Да? Стена плача, которая, кстати, осталась, видимо, со времен первого храма, она под землей. Это не камни, которые наверху, они, скорее всего, времен Ирода, а потом турецкая кладка. Но под землей есть камни очень-очень древние. И я не знаю, у меня нет знаний, как это удалось в стене плача сохраниться, когда ее там были вавилоняне и какие-то шамранимы, персы и все эти древние варварские народы. Я просто не знаю. Но я приведу вам два примера. Да? И я не знаю, например, когда в Маковеев была война, почему там греки ее не тронули. Я думаю, что было бы очень интересно узнать. Но была интересная история. Мы знаем, что римляне после разрушения храма просто распахали весь Иерусалим. Вы слышали об этом? То есть весь Иерусалим был полностью разрушен. И они построили на его месте языческий город римский. Римский император приказал полностью камень на камне не оставить в Иерусалима и полностью его распахать. И полностью весь Иерусалим был разрушен. И по причинам, которые нам трудно понять логически, один из легионов не выполнил приказ и оставил стену плача. Весь Иерусалим был распахан, да? Ни один камень на камне не остался в Иерусалиме, только стена плача осталась. Да? Я вам приведу второй пример. Я уверен, что было много больше других примеров, и потом было еще куча завоевателей. Да, те же крестоносцы, которые ненавидели евреев, да, они могли довольно ли, они строили огромные крепости, вот осталась Кесария там и в Сирии, по-моему, где-то есть их крепость. То есть они не просто так были, ребята, да, они могли разрушить стену плача. Почему они не разрушили стену плача? Да, я вам приведу больше такой пример еще, который мы все просто можем легко проверить. В 1948 году арабский легион захватил еврейские кварталы Иерусалима. Да, была осада, и он захватил еврейские кварталы Иерусалима. Правильно, Давид?
Правильно.
И до 1967 года, почти 20 лет, они контролировали еврейскую часть Иерусалима. Что случилось с синагогой Рамбама? Вы знаете? Сейчас ее восстановили. Что они сделали с синагогой Рамбама? Там была огромная синагога в Иерусалиме. Взорвали ее, да? То есть они были совершенно дикие люди. Они взорвали эту синагогу. Они осквернили еврейские кладбища. Казалось бы, это стена плача. Рядом смешение мечетью Алякса. Как раз у них прямо, так сказать, как заноза. Взорви ее! Взорви стену плача. Да? Никаких сентиментов у них не было.
Если взорвали стену плача, то разрушилась весь этот храм Аллакса.
Почему вы считаете, что она бы разрушилась? Построй там подпорку вначале. Я совершенно не думаю, что она. Что она уж так уж бы и разрушилась.
М? Она поддерживает фундамент храма горы.
Я не думаю, что она поддерживает фундамент. И она была стена вокруг горы. Я не архитектор, я никогда об этом не слышал. Более того, у меня там такой вопрос. Разрушь ее до того, как строить мечеть Алякса. Кстати, по-моему, до мечети Алякса там была церковь, кстати. Слышали об этом? Византийцы построили церковь, а потом арабы... По-моему, там построили мечеть. Так мне кажется, я могу ошибаться, но это то, что я историю давно учил. Но и византийцы, и арабы могли легко разрушить эту стену или заменить ее на что-то другое. Я вам другой пример приведу. Другие же части разрушили. ничего там. Да? Вот этот кусок не разрушили. И в принципе, это очень необычная вещь. Да? И нам Мидраш говорит, «Инезе умед ахар катлейну», что Всевышний, присутствие Всевышнего стоит за этой стеной. И как это происходит, как присутствие Всевышнего стоит там, что происходит. Есть два варианта. Или Всевышний Машгех Минахалунот, он смотрит через окна, да, то есть, почему это хорошая аллегория? Потому что как бы мир закрывает Всевышнего. Да? Поэтому Всевышний или смотрит через окна, или Мицец Минахараким смотрит через щели. Почему? Какая разница, если кто-то смотрит через окна и смотрит через щели? Это аллегория, очевидно. В чем разница? И там смотрит, и там смотрит. Если я смотрю в окно, если на первом этаже вы сидите, да, и я зашел, заглянул в окно. Вы знаете, что я заглянул в окно?
Конечно.
Конечно, потому что вы меня видите, правильно?
А вы нас нет.
Не-не, вы меня видите, я вас вижу, если я гляжу в окно. Да? Вы можете видеть, что я гляжу на вас в окно. Да, вы понимаете это? Что происходит? Например, может быть, в непрямой форме, но это пример, который я люблю приводить. 50 лет назад была шестидневная война. Да? И многие люди, многих людей это потрясло и в России, и везде. То есть не было никаких явных чудес, там с неба огонь не спускался, море не рассекалось, ман не падал, солнце не останавливалось в Гивоне. Да, все было нормально. Но, в принципе, для рационального человека это была очень необычная вещь. Маловероятная рационально. Да? Даже совершенно светские люди были этим потрясены. Да? То есть это как-то, как будто что-то они увидели. Да, в этом. То есть Всевышний как бы заглянул в окно. То есть они сказали, о, что-то кто-то на нас смотрит, да, что-то необычное. Да, я не знаю, знаете ли вы там всех деталей, я слышал много интересных деталей про то, например, как иракская танковая колонна вдруг там пошли, по-моему, около 1000 танков пошли на Израиль. Это была огромная угроза для Израиля в шестидневную войну. Почему? Вы знаете, почему они не атаковали Израиль? Иракские танки.
Заблудились,
да. То есть, случайно, в кавычках, им подменили карты, кто-то что-то перепутал, и они пошли не в том направлении. Да, как Беседер писал про это анекдот, конечно, что они были поставлены на максимальную скорость на заводе в Тольятти, и на скорости 70 километров в час они быстро пролетели Израиль и завязли в пустыне. Вот. Но на самом деле они не дошли до Израиля, они заблудились. Да? Это я не слышал когда-то, чтобы в 21 веке танковая колонна так уж заблудилась, причем там никаких сибирских лесов не было, в принципе, дорога довольно ровная, она так заблудилась, что она просто не дошла вовремя. Да, это очень странная вещь. А другая история, это, например, то, что Советский Союз, пишут, послал подлодку ударить по Израилю, и там-там-то, в общем, все, в общем, подлодка, в общем, пришла, и уже нужно было, вот когда была назначена эта атака, война уже закончилась. И поэтому Брежнев сказал, что все, раз уже война закончилась, мы не хотим ее снова начинать. Да? Но были там совершенно вечные такие, как бы многие мы не знаем еще в этом. Да? Потому что Советский Союз был в зените своей силы. Если бы Советский Союз вмешался, то была бы не очень хорошая ситуация, потому что, видимо, Америка не была готова воевать за Израиль. Да, и если Советский Союз бы там был, то было бы очень, очень тяжело. И мы видим, что это Всевышний смотрит через окна. Да? Или, например, эта история, все ее приводят, когда Сталин умер в Пурим перед высылкой евреев. То есть сейчас нам это даже как-то кажется, мы далеки от этого, но в принципе это очень необычная вещь. Когда вагоны уже стояли, и всех должны были начать высылать. И он, по-моему, за очень короткое время до этого в Пурим умирает. Да? Это очень необычная вещь. Но иногда этого не происходит. Даже, я бы сказал, большую часть времени этого не происходит. Да? Давайте посмотрим на войну в Йом-Кипура. Было очень тяжело и опасно, и много жертв. Да? Или ну, Ливанскую войну, любую другую войну. Да? И, может быть, исключая войну за независимость, которая была в Израиле. Посмотрите на Вторую мировую войну, какой ужас был, да? То есть, все было немножко по-другому. В этой ситуации Шира Шарим нам говорит, это правда, Всевышний не смотрит в окна. Но что происходит? У Мицицмина Хараким, он смотрит через щели. И если я смотрю на вас через щель, вам кажется, что меня нет. Правильно? Вы меня не видите. Только я вас вижу. А вы не знаете, что я смотрю в щели. Поэтому вы находитесь в ситуации, как здесь сказано, I would be forever alone, but behold, he was standing behind our walls, observing through the windows, peering from the lattices. Да? То есть я думал, что я одна, но он стоял за стеной. И смотрел через окна и подглядывал через щели, да? То есть иногда нам кажется, что мы вообще не понимаем, что происходит. Мы не видим Всевышнего. Но Всевышний все равно смотрит через щели, да? И как мы с этого начали, как-то все связано с тем, что мы говорили в начале. Во-первых, у цицит есть глубокое значение. С этим связано, да? То есть цицит нам напоминает про заповеди, да, и цицит нам напоминает про эту идею, что всегда Всевышний Мициц Минахараким, он смотрит через щели. И поэтому нету, в принципе, безысходных ситуаций, да. А даже как, вот эта ситуация, когда Моше говорит, я не могу уже, и убей меня, и совершенно дикая ситуация, Домеду дилицвио леофера элим. Да, Всевышний может перепрыгнуть через эту ситуацию, да, может перенести тебя через эту ситуацию. Да, и нам нужен битахон, мы должны полагаться на Всевышнего. Мы должны знать, что, во-первых, Всевышний присутствует в этом мире. Генезе умеда харкатлейну. Да, и, во-вторых, есть две ситуации. Всевышний или Машгиах Мехалунот, он или мы как бы иногда даже и в жизни у нас бывает, что мы думаем, о, это было совершенно необычно, да. Это бывают такие ситуации, когда нам кажется, о, есть эта рука Всевышнего, да, это совершенно необычно. А иногда мы этого не видим, но даже если мы этого не видим, да, и нам кажется, что мир какой-то так как бы выглядит как такой сложный, холодный, управляемый случаем, да, в котором зла больше, чем добра. Но всегда мы должны знать, что в некотором смысле это не так, это иллюзия. Всевышний Мициц Минахараким. Мы его не видим, но он нас видит. Да? Он все равно следит за тем, что происходит. И эта идея всегда может нас поддержать. И всегда может помочь нам справляться с ситуацией. Во-первых, нужен битахон. Во-вторых, насколько это можно... Иногда, естественно, что человек жалуется. Человек не идеал, и человек не машина. И иногда ему даже нужно поговорить о том, что его беспокоит. Это ему помогает, это конструктивно. Но нужно очень опасаться ситуации, когда мы жалуемся о хороших вещах. Видим в хорошем плохое, когда жалобы непропорциональны, беспричинны и закрывают нашу благодарность. Это нехорошая ситуация. С другой стороны, когда мы благодарны Всевышнему, когда у нас есть битахон, Всевышний может взять и, как, так сказать, спасение Всевышнего может быть дословно как моргание глаза, дословно. Мгновенное. В этом его величие. Да? Что Всевышний может дословно перенести нас через пропасть, через проблему. И это позитивная идея этой главы. Спасибо.